Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь», и наш гость, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Юрий Алексеевич Булатов. Здрасте, Юрий Алексеевич.
Добрый вечер.
Для тех, кто впервые слушает нашу передачу, хотел бы пояснить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Очень просто. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России выходит более 90 лет почти без перерыва. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы нашей внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. И с нашей точки зрения было бы правильно расширять нашу аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас позвольте краткий анонс последнего выпуска журнала «Международная жизнь».
Алексей Мешков, заместитель министра иностранных дел России, в статье «Россия, Европа. Что дальше?» констатирует, что ситуация в сфере европейской безопасности находится сейчас, пожалуй, на низшей точке траектории своего развития. Нынешние проблемы возникли не вчера, они копились годами. Отнюдь не украинский кризис стал первопричиной серьезного охлаждения политического климата в Европе. Достигшие своей кульминации в виде конфликта на Украине противоречия уходят корнями еще в 1990-е годы. Продолжая европейскую тему, известный российский ученый Сергей Караганов утверждает, истоки нынешнего кризиса отношений России и Запада лежат в глубинных процессах, происходящих в Старом Свете. За последние 7-8 лет произошло почти обрушение позиций до того, казалось, великолепно успешного и побеждавшего европейского проекта, позволившего Европе и ЕС стать самым комфортным и гуманным местом для жизни в мире, примером постисторического международного устройства. К этой Европе еще стремятся бедные, необустроенные народы и страны, как, например, часть украинцев, но будут стремиться все меньше. 60 лет назад СССР и ФРГ установили дипломатические отношения. На страницах «Международной жизни» посол Германии в России Рюдигер фон Фрич и Владислав Терехов, российский посол в Германии начала 1990-х годов, поведали каждый свою историю этого эпохального события. Сошлись в одном. Россия и Германия друг без друга нельзя. Слишком крепко держат исторические связи. Что же касается дня нынешнего, то на мировой шахматной доске пока не сделаны ходы, позволяющие судить, какая партия будет разыграна. Игроки, сделав стандартный ход Е2 и Е4, остановились в глубоком раздумье. Предстоят важные решения. От них будет зависеть, является ли мирное сотрудничество действительной целью ведущих игроков на евроатлантическом пространстве, или они все же поддадутся соблазну навязывания всем и всякому своих интересов и претензий. Сегодня приходится часто слышать, пишет главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян, каким образом такое великое демократическое государство, как Соединенные Штаты Америки и их не менее демократические союзники в Европе, закрывают глаза на массовые преступления против гражданского населения в Донбассе. На самом деле подобное отношение к событиям на Украине не случайность и имеет свою предысторию. Так, к примеру, независимая исследовательская организация «Центр исследования глобализации» Квебек, Канада, опубликовала статью Си-Джея Верлиман, в которой США обвиняются в отказе признать себя виновными в масштабных человеческих жертвах. По мнению автора, в этом повинна не только идеология по принципу «цель оправдывает средства», но и откровенная цензура, за которой целая история занижения потерь среди гражданского населения и даже их полного сокрытия.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Еще раз хочу напомнить, что сегодня с нами в студии профессор Булатов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России. Я особенно сегодня благодарна Юрию Алексеевичу, что он пришел к нам в студию в свой день рождения. Юрий Алексеевич, поздравляю вас.
Спасибо большое.
И желаю дальнейших творческих, наших взаимных, творческих успехов.
Спасибо большое.
Последнее время, особенно в интернет-пространстве, часто говорят о том, что Польша поговаривает о том, что, может быть, западные украинские территории присоединить в неком будущем к себе. И в связи с этим встает вопрос, а какое вообще происхождение польского государства? Как оно формировалось? Несколько месяцев назад мы отмечали 200-летие с даты проведения Венского конгресса, который был в 1815 году. И в ходе этого конгресса монархия Европы, во главе которых стоял российский император Александр I, разработали очередной вариант миропорядка. И в том числе одним из пунктов был пункт определения статуса польских земель. Юрий Алексеевич, в чем же заключалось новизны постановки польского вопроса в решениях Венского конгресса?
В 1797 году между Австрией, Пруссией и Россией было достигнуто соглашение о ликвидации польской государственности по итогам трех разделов Польши. Властители трех монархий взяли на себя следующее обязательство – уничтожить все, что могло бы напоминать о существовании королевства Польши, никогда не включая в свой титул даже упоминание о королевстве Польши. Таким образом, в конце XVIII века польское государство исчезло с мировой географической карты. И, как казалось тогда этим трем европейским правителям, с польским вопросом было покончено навсегда. Но спустя всего лишь десятилетия польская государственность вновь возродилась. При поддержке и согласии Наполеона в польских землях было создано герцогство Варшавское. Но эта форма политического устройства польских земель вскоре также канула в лету. По итогам наполеоновских войн поляки оказались проигравшей стороной, и их последующая судьба должна была быть определена на Венском конгрессе, где польские земли рассматривались не иначе, как военная добыча государств, входивших в состав антинаполеоновской коалиции. Однако, учитывая неизбывное стремление поляков, да как и любого другого этноса, к сохранению своей национальной идентичности, европейские монархи в Вене пришли к единому мнению, что в польских землях должны быть созданы национально-государственные учреждения согласно с тем образом политического существования, которые признают в своих владениях необходимых правительства держав, разделивших Польшу.
Юрий Алексеевич, давайте напомним аудитории, что такое вообще польский вопрос в мировой истории?
Польский вопрос в мировой истории, в первую очередь, это связано со стремлением европейских государств умерить аппетиты государства Речи Посполитой, которая занимала огромную территорию в те времена, включая...
Речь идет 16-17 века,
да? 16-17 века, включая территории и Белоруссии, и Украины, территории и те, которые входили в состав Московского государства, я имею в виду Смоленские земли в первую очередь.
И, возвращаясь к Венскому конгрессу, какие варианты управления польскими землями были представлены в решениях Венского конгресса?
Европейские монархи, определяя будущность устройства польских земель, конечно, не могли не учитывать республиканские традиции и опыт польской государственности на протяжении нескольких столетий. Ведь с XVI века по началу XIX именно дворянская республика символизировала форму политического устройства Польши. Поэтому австрийский монарх по итогам Венского конгресса выдвинул программу создания Краковской республики. Сей вариант являлся временным и переходным, и, как показала практика, его задача заключалась в том, чтобы вычленить польское национальное ядро, а затем и покончить с польской государственностью на присоединенных к Австрии территории. Так и произошло. Краковская республика в конечном итоге была оккупирована австрийскими войсками, и ее земли были присоединены к австрийской короне. На польских землях в составе Пруссии, в свою очередь, было создано Великое княжество Познанское с местным парламентом, однако ведущие позиции заняли в нем не поляки, а немецкие поселенцы, испокон веков проживавшие в этих местах. Сходство австрийского и прусского проектов по разрешению польского вопроса заключалось в том, что формы управления коренными польскими землями в составе Австрии и Пруссии создавались не по национальному, а по административно-территориальному признаку с учетом их месторасположения – Краковская республика, Великое княжество Познанское – Россия, в свою очередь, также представила свою модель управления польскими землями. Этот проект получил название «Царство Польское». Хотелось бы особо подчеркнуть, что, провозглашая создание Царства Польского, российский монарх стал единственным правителем из числа тех, которые в свое время выступали за ликвидацию польской государственности, а Александр I отмежевался от договоренности 1797 года и включил свой титул «Королевство Польши». Российский монарх, повторяю, будучи монархом самодержавным и неограниченным, а официально с 1815 года стал именоваться царем Польши.
А как польская шляхта отреагировала на известие об образовании царства польского в составе Российской империи?
Ну, поначалу польская элита в большинстве своем пребывала в состоянии эйфории по поводу решения польского вопроса на Венском конгрессе. Ведь речь шла о сохранении польской государственности в рамках новой мировой системы международных отношений, пусть и под эгидой России. Позитивно было воспринято также и решение Александра I о назначении первым наместником царства польского не русского, а по поляку происхождению. Им стал Юзеф Заончик, польский и французский генерал, один из активных участников восстания Тадеуша Костюшка, генерал, который принимал участие в военных кампаниях Наполеона. В Отечественную войну 1812 года этот уроженец Польши был взят в плен русской армии. Вместе с тем следует отметить, что выбор Александра I в пользу Заончика при назначении на пост наместника в Польше не был случайен. Российский монарх явно демонстрировал своим новым подданным, что никаких репрессий за прежние заслуги для польской шляхты не будет. Поддержало вхождение царства польского в состав России и местное третье сословие – купечество, заинтересованное в расширении рынка сбыта польской продукции на российских просторах. Однако подход российской и польской сторон к оценке самого факта образования царства польского разительно отличался друг от друга. Правящие круги в России считали, что созданием царства польского польский вопрос наконец-то получил свое разрешение. Что касается польской стороны, то здесь полагали, что появление царства польского в составе России представляло собой лишь отправную точку на пути к достижению политической независимости Польши, ее суверенности во внутренней и внешней политике.
Юрий Алексеевич, но поляки никогда не были простым народом, и польское государство, оно всегда было сложным, агрессивным, со своими понятиями о жизни, о политике. Никогда поляки не дружили, в общем-то, с Россией. И скажите, вот российский император, когда говорил о реализации проекта «Царство Польское», просчитывал возможные риски?
Я с вами соглашусь, что, конечно, польское государство всегда представляло собой трудным соседом для России. И, безусловно, риски были неизбежны. Ведь с созданием царства польского в составе России были сметены прежние границы, государственные и этнические, разделявшие русских и поляков. Однако продолжали существовать барьеры, преодолеть которых было не под силу даже сильным мира сего. Разграничение русских и польских земель определялось куда более глубинными процессами цивилизационного порядка. Польский этнос неизменно входил в состав западной цивилизации, русский этнос – в состав российской цивилизации. Как известно, каждой цивилизации свойственны зачастую чуждые друг другу исторические традиции, иные формы социально-политической организации, иная религия, иная культура и так далее. Развернуть цивилизационные процессы в пользу России в польских землях оказалось трудноразрешимой задачей, тем более что польский этнос классифицировался не иначе как большая или старая нация, по праву гордившаяся своей тысячелетней историей, обладавшая громадным опытом государственного строительства и высоким уровнем культуры. Интеграция этого инородного тела полиэтничную систему российского суперэтноса представляла собой, по сути дела, сверхзадачу. Во-первых, впечатлял масштаб поставленной цели. Во-вторых, налицо было отсутствие какого-либо опыта в российской администрации в реализации данного проекта. Заметим, что у Польши, в отличие от России, такой опыт был. В средние века на протяжении нескольких столетий польские власти успешно интегрировали в западную цивилизацию Великое княжество Литовское и Русское, которое впоследствии стало частью Речи Посполитой. Необходимо также отметить, что российские самодержцы, как правило, крайне негативно относились к возможности включать в состав своей империи новые территории, расположенные вне рамок российской цивилизации. Например, Александр I в 1818 году в резкой форме отклонил предложение распространить русское подданство на население одного из Гавайских островов. Аналогичного курса придерживался и Александр III, запретивший российскому путешественнику Миклуху Маклаю организовать российские поселения в Океании в северо-восточной части острова Нового Гвинея. Однако в польском вопросе династия Романовых отступила от своих правил. Дело в том, что ставки в проекте «Царство польское в составе России» были чрезвычайно высоки, ибо был велик соблазн приобрести не просто абы какие новые территории. В данном случае речь шла об экономически освоенных и развитых западных территориях. Такого рода задача ставилась московским государством еще во времена Ливонской войны XVI века, и лишь в 815 году эта мечта стала явью. Экономический потенциал приобретенных польских территорий не вызывал сомнений и подтверждался статистическими данными. Например, согласно переписи населения Российской империи 1897 года, на польских территориях в составе России проживало всего лишь 8% населения империи, а эта территория с ее населением производила 1/4 часть всей промышленной продукции российского государства. Как говорится, было за что бороться. Этим и определялся кардинальный поворот России в польском вопросе. Царское правительство отказалось от возможности идти по проторенной дорожке установления протектората России над Польшей. Нужна была новая модель взаимоотношений. Российская администрация стала продвигать свой проект «Царство Польска», действуя осторожно методом проб и ошибок. Однако маршрут движения на деле определялся пресловутой тактикой «шаг вперед, два шага назад».
То есть эта тактика, я так полагаю, и является причиной, которая привела к национальному восстанию 1830-1831 года.
Не только тактика, но и соотношение сил, сложившихся на данных польских территориях, являлось первопричиной данного восстания. Дело в том, что правящие сановники в Российской империи наивно полагали, что организация польского общества, согласно духу и букве, принятой в 815 году Конституции, приведет к умиротворению польской элиты и ее единению с российским дворянством, и тем самым будет обеспечена социальная стабильность в регионе. Конечно, надежды на такого рода развитие событий не были беспочвенными. К этому времени династия Романовых успешно решила вопрос о вхождении в состав российского дворянства оздзейских баронов Прибалтики, украинской казацкой старшины, татарских мурз Крыма, молдавских бояр и так далее. В польском вопросе этот процесс пробуксовывал. В чем причина? Казалось бы, что поляки должны были ценить права и свободы, дарованные им русским царем по Конституции 1815 года. Забегая вперед, хотел бы отметить, что остальные подданные Российской империи обрели аналогичные права и свободы лишь через 90 лет, согласно высочайшему манифесту императора Николая II от 17 октября 1905 года. Поэтому в Российской империи правящие круги были заведомо уверены, что польская шляхта примет активное участие в консолидации российского дворянства. А нет. Как это ни странно звучит, националистические и антироссийские настроения в польском обществе нарастали не вопреки, а благодаря Конституции 815 года. Центробежные тенденции набирали обороты в царстве польском в первую очередь под воздействием 100% полонизации общественно-политической жизни региона. Ускорение этому процессу дал указ Александра I об учреждении Варшавского университета с преподаванием всех дисциплин на польском языке. На поток тем самым была поставлена программа подготовки кадров шляхетских националистов руками России. Как говорится, хотели как лучше, получилось как всегда. С позиции сегодняшнего дня ясно, что решение о даровании полякам Конституции в 1815 году было принято в Санкт-Петербурге без должной проработки. Возможные последствия данного шага не были просчитаны, ведь необходимо было учитывать, что включение польских земель в состав России даже на правах царства польского представляло собой понижение его статуса по сравнению с прежней формой политического устройства дворянской республикой. Вассальный статус царства польского, будем называть вещи своими именами, отстранил польскую дворянскую нацию от принятия внешнеполитических решений. Показные атрибуты суверенитета, в основном в законе 815 года, порождали двойственность положения правящих кругов в царстве польском. Гражданские свободы были продекларированы Александром I, однако гражданское общество в самой России не существовало и в помине. Все это способствовало обособлению шляхетской элиты, и среди польской элиты число националистически настроенных групп антироссийского толка стало возрастать не по дням, а по часам.
Юрий Алексеевич, вот помнится несколько передач назад, когда вы тоже были здесь у нас в студии, и мы с вами говорили о национальной политике Российской империи, вы тогда сказали, что Россия никогда не была колониальным государством, потому что все территории, государства, народы, которые присоединялись, входили в состав Российской империи, они начинали существовать на более благоприятных условиях, чем даже титульная нация. То есть Россия всегда что-то привносила любому из народов или государств, которые к себе присоединяла. В связи с этим вот создается такое впечатление, что мы сами, присоединив Польшу, сделав ее... Да, а вот вы не сказали ничего об этом. Польша, она была на правах губернии или вот организационно, структурная?
Структурно.
Как это выглядело?
До 1830-31 годов, до начала Первого польского восстания, Польша была государством, которое обладало определенным, правда, ограниченным суверенитетом. По конституции поляки имели свое гражданство, имели свои паспорта, имели право избирать и быть избранным для большей части населения с 21 года. Польский язык официально закреплялся в качестве официального, причем это речь шла об использовании языка в области управления, армии, культуры и образования. Речь шла об личной унии, которая олицетворялась в российских самодержцах, которые являлись наследными королями Польши. И мы можем говорить о том, что ограничения в основном были связаны с ограничениями в области внешнеполитического курса. Вот задача. После восстания был взят курс превратить царство польское в обычную российскую провинцию.
Губернию, да?
Или губернию, пожалуйста, как вам нравится.
То есть до восстания, о котором мы сейчас говорим, речь идет о том, что на территории, которая была инкорпорированная российское государство, законы были более демократичны, прогрессивные.
Безусловно.
Чем на территории Российской империи.
Да, вот эта прогрессивность, которая была на польских землях, она для России стала явью после Октябрьского манифеста 1905 года, который был издан Николаем II.
То есть получается, что мы создали, Российская империя создала модель некого компактного демократического государства, да?
Безусловно.
На польской территории. А в наших глухих российских деревнях неизбирательного права еще не было, да?
Конечно.
Слова такого не знали.
Да, здесь даже речь идет об отмене крепостного права. Ведь крепостное право на территории Польши было отменено во времена Наполеона.
Получается, что если у нас 1861 год,
да,
а это 1812-13...
Даже раньше, в 1908 году создано герцогство Варшавского, и начинался этот процесс ликвидации крепостничества в польских землях.
Да, надо сказать, что вот эта историческая ситуация такая вот, она попахивает абсурдом, театром абсурда. Российские самодержцы на других территориях делали то, что вообще даже еще не было в планах сделать у себя.
Вы знаете, вот руководители России в прошлом, да и не только в прошлом, mm-hmm. всегда ставили перед собой задачу разработки каких-то перспективных моделей развития нашего государства на примере конкретных тех или иных образцах. Причем, в первую очередь, конечно, западных образцах. Такая вот модель просматривалась на территории Польши, такая же модель пытались осуществить и разработать в рамках пребывания Великого княжества Финляндского в составе российского государства. Это возможные модели развития российского общества на перспективу, которые проходили вот свою проверку, которые вот в данном случае не увенчались успехом.
Юрий Алексеевич, спасибо вам за интересную беседу. Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется более чем в 200 странах мира. И стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России, подписной индекс 70530, адрес нашего сайта interfairs.ru или просто в поисковике наберите журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят в каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии были с вами профессор Юрий Булатов и автор ведущей программы Евгения Пядышева. До новых встреч!
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.